Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 16, стихи с 13 по 24. 9 шагов на пути к созидающим взаимоотношениям с Церковью. Часть 2.
Откроем Слово Божие. Нас сегодня интересует первое послание к Коринфянам, 16 глава, стих 5-24. Мы продолжаем рассматривать 9 шагов на пути к созидающим взаимоотношениям в церкви. Мы продолжаем учиться строить правильные взаимоотношения друг с другом внутри нашей христианской семьи. Одним из важных признаков духовного здоровья христианина является умение созидать взаимоотношения внутри поместной церкви. Созидать – это что делать? Это строить такие отношения друг с другом, которые укрепляют любовь, которые укрепляют мир, которые укрепляют единство между всеми истинными христианами, которые сотрудничают друг с другом на благо созидания тела Христова. Давайте спросим себя, обратимся к себе с таким простым вопросом: являюсь ли я тем, кто целенаправленно строит такие отношения в поместной церкви? Человек может обладать потрясающими знаниями Библии, человек может обладать большими познаниями в области богословия, душепопечения, языков, церковной истории и еще многого-многого другого. Он может быть очень ревностным и жертвенным в служении, но если он окажется неспособным влиться в команду служителей церкви, если он окажется неспособным гармонично сотрудничать со святыми во Христе, в таком случае все его знания, в таком случае все его способности – в таком случае все его усилия окажутся бесполезными и даже опасными для дела Божьего. Представляете, да? Человек много знает, много умеет, прилагает усилия, он ревностный, жертвенный, а его усилия бесполезные или даже опасные для церкви. Почему? Потому что человек начинает прилагать усилия и применять свои знания эгоистично. Он делает это для самоутверждения. Он берет и противопоставляет себя другим. Он ищет не объединяющие нити общения в церкви, а привык держаться оппозиционных взглядов по всем предлагаемым к рассмотрению вопросам. То есть по своей сущности он такой бунтарь. Он всегда против всего. Он сначала высказывается, что против, а потом разбирается, против чего он вообще. То есть он общее несогласие, а потом уже начинает вникать в детали. Это такой, ну, можно сказать, крайний случай я привожу. Человека, который абсолютно непригоден для дела Божьего. Сколько бы он ни знал, что бы он ни умел, но для дела Божьего такой человек абсолютно непригоден. Для того, чтобы не допускать подобных ошибок в своем служении, для того, чтобы не допускать ошибок в своем взаимодействии с общиной, нам очень важно внимательно исследовать 9 шагов на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью. Мы начали их рассматривать в прошлое воскресенье. Давайте прежде всего вспомним первые 4 из них, которые мы уже рассмотрели, и затем пойдем вперед. Итак, первый шаг. Информируйте сотрудников о своих планах. Стих 5-6. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду». Павел планирует провести лето в Македонии. Это северная часть Греции. Он планирует посетить города Филиппы, Фессалоники, Верии, а осенью прийти на юг, в Коринф, и провести там зиму до открытия навигации весной. Апостол не пытается действовать спонтанно, апостол не пытается действовать необдуманно, он заранее оповещает коринфян о своих планах. Это хороший пример для нас, хороший урок для нас. Никто из нас не должен жить, словно кот, который гулял сам по себе. Ни перед кем не отчитываясь, в церкви, никого не ставя в известность о своих планах, которые имеют прямое отношение к нашему служению. Не подводите своих сотрудников и других людей, рассчитывающих на вас в церкви. Не исчезайте неожиданно и спонтанно. Если вы запланировали поехать куда-то в другой город, на отдых, там, на христианскую конференцию или еще куда-то, то, пожалуйста, хотя бы оповестите своих ближайших сотрудников, чтобы в служении не возникла проблема из-за вашего исчезновения, о котором вы никого не предупредили. Второй шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – участвуйте в процессе ученичества. Стих 7-9. Участвуйте в процессе ученичества. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до дня Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Понимая, что ученичество требует времени, Павел не желает видеться с христианами Коринфа мимоходом, а рассчитывает провести зиму в их городе для того, чтобы основательно учить, наставлять их, для того, чтобы основательно преподавать им Слово Божье. Потому что ученичество – это процесс, серьезный процесс, в котором нужно находиться длительное время. Также он говорит здесь, что занимаясь ученичеством в Эфесе, и это уже продолжалось около 3 лет, апостол планирует еще задержаться в этом городе, чтобы использовать особую, дарованную Богом возможность, открытую широко дверь для ученичества, для проповеди Евангелия, для распространения Слова Божьего. И также Павел напоминает коринфянам, что вот при этой возможности большой у него есть много противников. И этим он говорит коринфянам, что ученичество, оно вызывает противодействие. Как только появляется человек Божий, который провозглашает Слово Божие, сразу же вокруг него начинается кампания. Эту кампанию, конечно же, возглавляет лукавый, сатана, для того, чтобы разрушить его работу, разрушить его труд. Самое разное противодействие может быть от внешних гонений со стороны мира до каких-то гонений со стороны религиозных людей. В общем, мы должны понимать, что ученичество – это процесс, серьезный процесс, и это не легкий процесс. Это процесс, который требует противостояние. Это процесс, который вызывает борьбу, это процесс, который вызывает напряжение, потому что дьявол больше всего ненавидит. Самая страшная церковь для него, знаете какая? Это не церковь, где какие-то красивые огни, это не церковь, где очень модная музыка, это не церковь, где... Что еще бывает? Да, там что-то еще внешнее. Самая опасная для него церковь – это церковь, у которой, может быть, вообще нет музыки, у которой, может, вообще нет даже хорошего здания, у которой нет хора, у которой ничего нет. Но если там есть ученичество, это очень опасно. И так оно и происходило в Эфесе. Павел арендовал училище тирана и каждый день преподавал там Слово Божие. Без оркестров, без хора, без музыки, без свечей, без фанфар, без ничего. Просто преподавал Слово Божие. И это самое эффективное средство – распространение истины, и самое опасное для лукавого. И вот такая серьезная работа, такой серьезный подход к ученичеству, он вызвал противодействие со стороны сатаны. Если бы Павел там просто музыкой занимался, не проповедовал Слово Божие, то проблем бы не было, ну и результатов бы не было. Так что Слово Божие – это самое главное, а наши песни, там все, что мы поем, здания прекрасные, они имеют ценность только тогда, когда они предназначены для того, чтобы подчеркнуть важность Слова Божьего и напомнить нам его значение. Находясь в процессе ученичества, ожидайте нападок противников истины, не удивляйтесь таким нападкам и не позвольте этим нападкам застать вас врасплох. Для того, чтобы быть созидающим церковь работником, нужно находиться постоянно в процессе ученичества. Если вы выпадаете из этого процесса, то вы начинаете не понимать то Слово Божие, которым руководствуется церковь, которым руководствуются пресвитеры, у вас возникают трудности, непонимания, напряжение, и вы становитесь плохим сотрудником, непригодным. У нас нет с вами общей платформы богословской для того, чтобы работать в единстве, для того, чтобы работать в гармонии. Поэтому хороший сотрудник во Христе – это тот, кто изучает Слово Божие, кто находится в процессе ученичества. Вот я для себя, возлюбленные, недавно понял интересную вещь. Например, вот мы занимаемся с братьями раз в 2 недели в четверг. И много там, 40, не знаю, сколько, 50 книг раздали в этот четверг. Не хватило, сколько было братьев, значит, больше, чем 50. Я не думаю, что кто-то по 2 брал. И мы с ними занимаемся. Что я понял с братьями? Вот братья сидят, они хорошие, они хотят познавать Слово Божие. Но когда они, бывает, поступают как-то неправильно, то в большинстве своем случаев я понимаю, почему. Потому что у них нет еще понимания того, которое есть у пастырей. И не то, что даже сейчас, а у некоторых братьев нет такого понимания, которое у пастырей было 10 лет назад. Вот настолько они в своем понимании Слова Божьего отстают или забывают какие-то вещи. Поэтому для того, чтобы они были лучшими сотрудниками, лучше сотрудничали на благо созидания церкви, их разум нужно постоянно напоминать, наполнять Словом Божьим. Потому что туда так и пытается проникнуть все мирское, плотское, глупое, эгоистичное, противное Слову Божьему. Поэтому ученичество – это важный элемент, ключевой элемент в том, чтобы мы созидались сами во Христе и становились людьми, способными в единстве, гармонии и любви созидать поместную общину. Третий шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – принимайте служителей Бога, стих 10-11. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен». Интересная церковь, что ей нужно так говорить. «Ибо он делает дело Господне, как и я, посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». В церкви могут быть хорошие служители, прекрасные Божьи служители. Но если церковь не будет принимать этих служителей, то в ней никогда не будет мира, гармонии и созидающих отношений. И Павел переживал о том, чтобы коринфяне приняли Тимофея, которого он к ним направил. Вместе с этим письмом, вместе с первым посланием Коринфянам. Что значит «приняли»? И Павел объясняет здесь. Во-первых, чтобы они не враждовали против него, чтобы он был у них безопасен. Во-вторых, чтобы они не пренебрегали им, посему никто не пренебрегаем. То есть, чтобы они не относились к нему как к пустому месту. Наиболее агрессивные могли враждовать против Тимофея. Более спокойные просто игнорировать его. Да, что-то говорит там, молодой от Павла пришел, нам это не нужно. Мы очень мудрые. Мы влюблены в греческую философию, в греческую риторику. Мы все знаем, все понимаем. Поэтому они могли враждовать, просто поступать по отношению к Павлу враждебно. Они могли пренебрегать им. И, в-третьих, они могли не принимать Тимофея, не снабдив его всем необходимым для дальнейшего путешествия. Поэтому Павел говорит, когда он к вам придет, то проводите его с миром. Вот эти слова «проводите с миром» означают, что они должны снабдить его всем для путешествия. Деньгами, продуктами питания. Вот так церковь может враждовать против истинных служителей. Так коринфяне. Павел же знал их. Знал Тимофея, знал Коринфян, и он понимал, что вот так они могли против него враждовать. Они могли просто враждовать против него открыто, они могли более скрыто это делать, пренебрегать им, или враждовать против него тем, что оставить его без должной материальной поддержки. Враждовать против служителей Божьих значит разрушать отношения любви и единства в поместной церкви. Пренебрегая таким образом пастырями, никто из нас не сможет стать полезным, созидающим свою общину сотрудником. Отвержение духовных наставников и созидание церкви – дело несовместимое. Я хочу, чтобы вы это понимали, потому что в разных церквах, во многих городах, даже в странах, я встречал христиан, которые живут в таком обмане. Они говорят, они враждуют против своих пастырей, разворачиваются с другой стороны и говорят, а мы служим Богу. Они там что-то жертвуют, что-то делают в церкви, но враждуют против руководства церкви. Вот в таком состоянии находятся. Так вот, Писание говорит, что это вещи несовместимые. Для того, чтобы служить Богу, мы должны служить в гармонии, единстве и любви. Кто-то скажет, ну а если пастор не соответствует библейским требованиям, ну подсказывайте им, чтобы они соответствовали, обличайте их. Если это совсем церковь в катастрофическом состоянии, пытайтесь ее изменить. Но если вы не можете изменить, я говорил одному брату, который был всем недоволен, я говорю, ну если вы не можете сотрудничать в этой церкви, ну перейдите в другую церковь, где вы сможете сотрудничать с пастырями, ну хоть где-нибудь, хоть с кем-нибудь сотрудничайте, а он уже несколько церквей поменял. Ну нельзя же всю свою жизнь ходить из одной церкви в другую, враждовать с пресвитерами и думать, что ты служишь Богу. Такого же быть не может. Так что, возлюбленные, это очень важный для нас момент. Мы должны понимать, что созидать церковь можно тогда, когда мы находимся в братских, теплых, дружеских, сердечных отношениях со служителями Христа. Четвертый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью. Проявляйте уступчивость во второстепенном. Стих 12. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Этот стих говорит о том, что между Павлом и Аполлосом возникли определенные, разногласия, в хорошем братском понимании этого слова. Павел, посылая Тимофея и Эраста в Коринф, Павел беспокоился о том, что Тимофей юный, 2 Тимофея мы знаем, что он робкий такой, да, юный такой, робкий служитель, а коринфяне, они достаточно такие упрямые, своевольные, и он переживал, чтобы им не пренебрегали, видимо, и хотел усилить команду Тимофея тем, чтобы с ним пошел Аполлос. А Аполлос был очень влиятельный служитель в Коринфе, он был пастырем после ухода апостола Павла в этой церкви, и поэтому Павел надеялся, что благодаря Аполлосу эта команда усилится, и влияние на Коринфскую церковь будет оказано более мощное. Вот так мыслил Павел. Аполлос, видимо, мыслил по-другому. Он возразил Павлу, он не хотел идти в Коринф из-за того, что данная церковь, как мы знаем из первых глав первого послания к Коринфянам, оказалась разделенной на фракции. Одни говорили: «Я Павел», другие говорили: «Я Аполлосов». Это была очень мощная фракция сторонников Аполлоса. Другие говорили: «Я Кифин», то есть они представляли себя людьми, которые находятся в каких-то особых отношениях с апостолом Петром. А другие говорили: «Я Христов», то есть мне вообще наставники не нужны, я напрямую отношения со Христом имею, какие-то особые. В общем, в этой церкви были вот такие разделения, были такие фракции. И Аполлос не хотел, видимо, туда идти до тех пор, пока не придет Тимофей, не принесет это послание, которое обличает вот такие разделения фракций. И когда вот эти разделения утихнут, тогда Аполлос придет. Потому что он переживал о том, что если он придет раньше, то такие разделения могут только усилиться. Фракция Аполлосовых подумает: «О, наша берет!» И они бы стали себя еще больше противоставлять другой части церкви. Аполлос в этом участвовать не желал. И поэтому он сказал, что «я сейчас пока не пойду, а приду позже». И что же сделал Павел? Он, видимо, согласился с аргументами Аполлоса. Он мог слышать своих сотрудников, он мог реагировать на их слова, и он мог уступать во всем, что не касается, что не связано с компромиссом в христианском учении. Для того, чтобы быть хорошим сотрудником внутри поместной церкви, возлюбленные, нужно быть способным уступать во всех второстепенных вопросах. Упрямство, неуступчивость, вы знаете, это форма гордости и форма самоутверждения. Все это свидетельствует о неспособности строить созидающие отношения в церкви, неспособности работать в команде служителей. Мы должны быть очень уступчивы. От самого простого: вы где-то присели, а вам братья, диаконы здесь говорят: «Вы знаете, вот это место там для детей, для инвалидов, еще для кого-то, пересядьте, пожалуйста». Вы с радостью, с улыбкой, вы: «Конечно, конечно, мы же так легко уступаем по второстепенным вопросам». Вам что-то подсказывают на парковке, вам что-то подсказывают в вашем служении. Вы говорите: «Конечно, это же второстепенный вопрос, так легко, вот вы такие легкие на изменения, на уступку во второстепенном вопросе». Вы не связываете этот вопрос со своей гордыней, с тем, что вас отвергли, мое я, мое эго, всего это там у вас и близко нет, ведь вы же возрастаете во Христе, уподобляетесь Его образ, и поэтому с вами так легко и приятно сотрудничать. Если вы что-то делаете, вас так легко подкорректировать, здесь нет обид, здесь нет идей того, что мной пренебрегли, я апостол, а мне какой-то Аполлос говорит. Такого, конечно, у вас и близко нет. И поэтому, если вы находитесь в таком прекрасном состоянии, вы очень хороший сотрудник, и с вами очень приятно иметь дело, легко сотрудничать, легко трудиться. А есть люди, с которыми служить очень трудно, потому что каждый второстепенный вопрос они превращают в поле битвы и сражаются на нем так, как будто здесь центр мировой духовной войны. От того, кто в какой цвет будет красить стены, от того, кто где сядет, кто припаркует машину, зависит судьба человечества. И они сражаются за эту глупую идею и портят отношения с людьми из-за этих ничтожных вопросов. Когда созидающий сотрудник, он всегда уступит, он всегда улыбнется и скажет: «Конечно, это же такой незначительный второстепенный вопрос». И я думаю, что и в семье вы поступаете так же. Поэтому у вас почти нет конфликтов с вашими женами и мужьями. Ведь вы не собираетесь сражаться за ценности, которые не имеют никакого значения с позиции вечности. Итак, мы вспомнили четыре шага на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью. А теперь перейдем к рассмотрению остальных пяти шагов. Пятый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – стремитесь к духовной зрелости, стих 13-14. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». Это очень хорошее замечание, очень важное замечание, в котором Павел говорит о духовной зрелости. Когда мы имеем дело с христианами, склонными к ссорам и спорам в семье, с христианами, склонным к конфликтам на работе, разделением в церкви, мы можем давать им какие-то частные наставления на основании Писания. Уступайте во второстепенных вопросах, принимайте друг друга и так дальше. Это все частные наставления. Но здесь есть одно общее значение, общая такая большая идея, общее большое наставление, которое можно выразить так. Стремитесь к духовной зрелости. Исполняйте личную ответственность в освящении. Поймите, друзья, вот, например, вам трудно живется в браке. Только что я говорил, как вам прекрасно живется, но это я как бы рисовал ту картину, которая у вас должна быть. А если вам трудно живется в браке, то можно говорить о каких-то деталях. Ну, например, вашу жену раздражает, что вы не моете обувь, ну, помойте обувь. Вашего мужа там что-то не нравится, как вы готовите, ну, измените это. Это все детали. И если вы будете только на этих деталях фокусироваться, вы будете, их будет такой огромный список, потому что их может быть много, и там сегодня не нравится это, завтра не нравится другое. И вот во всех этих деталях можно закопаться и так человеку и не помочь. Если вы хотите помочь человеку жить мирно в семье, я всем говорю, вам нужно сразу, с чего начать, вам нужно поднимать свой уровень духовной зрелости. То есть вы не можете произвести отношения выше вашего уровня духовной зрелости. А как поднимать уровень духовной зрелости? Нужно постоянно пребывать в Слове Божьем. Читайте Писание, читайте книги, которые вам дают пастыри, слушайте проповеди, которые вам дают пастыри, и поднимайте свой уровень духовной зрелости. И когда он у вас поднимется, тогда вы будете отношения строить в соответствии со своим духовным развитием. Пока у вас низкий уровень зрелости, вы так и будете сражаться за мелкие второстепенные вопросы, и конца этой войны не будет никогда. Вот смотрите, если у человека лишний вес, если у человека аритмия, слабые сосуды, быстрая утомляемость, он придет к врачу, и врачи могут ему дать частные советы. Например, скажем, один врач предложит такую-то таблетку, другой врач предложит такую-то таблетку, третий такую-то. Это все частные советы. Помогут ему таблетки существенно, кардинально увеличить качество жизни, если у него аритмия, лишний вес, если у него слабые сосуды? Помогут ли ему таблетки качественно, значительно увеличить свое самоощущение? Нет. Нет, они не помогут, потому что это все частные советы такие вот. Они имеют какое-то значение, но кардинально ничего не изменят. А все хорошие врачи дадут вам общий совет. Какой общий совет? Здоровое питание, умеренные физические нагрузки. Вот этот общий совет выведет вас на новый качественный уровень жизни. Вот точно так же в духовных вопросах. Павел говорит коринфянам, принимайте Тимофея, он рассказывает о своих планах, он говорит о том, чтобы они любили друг друга, дальше об этом пойдет речь. Но общий совет такой, будьте духовно зрелыми, возрастайте во Христе, поднимайте свой общий уровень духовной зрелости, потому что на низком уровне духовной зрелости будет нескончаемое напряжение, нескончаемые ссоры, нескончаемые конфликты. И здесь мы видим, апостол перечисляет 5 проявлений духовной зрелости, вот тот уровень, к которому они должны стремиться. Первое проявление духовной зрелости, он говорит, бодрствуйте. Греческое слово «григорео» означает быть бдительным, настороженным. Коринфяне потеряли бдительность. Настолько потеряли бдительность, что позволили мирскому влиянию проникнуть в их церковь, проникнуть в свой разум. В результате они не только не замечали в себе соперничества, эгоизма и жадности, но даже свыклись с блудом в своих рядах, а также с пьянством во время вечери Господней. То есть они не бодрствовали, они не были такими осторожными, внимательными. Нужно бодрствовать, искушение, грех. Нужно замечать на дальних позициях, определять их и отстраняться от них. Они не были такие, знаете, такие расслабленные духовно. Приходит искушение, приходит грех. Они говорят, ну, садись за стол, ну, давай поговорим, ну, давай обсудим, что мы думаем по этому поводу. И поэтому грех так легко проникал в их общину, так легко проникал в их жизни. И Павел первый говорит, духовная зрелость проявляется в том, что вы бодрствуете. Вы видите опасность. О, это опасность. Я уже ставлю здесь значок. Я уже не подойду к этим вещам. Чтобы быть духовно зрелым, внимательно следите за собой. Определите. Каким образом, определите, бодрствуйте, каким образом искушения подходят к вам? Вот где искушения в вашей жизни и как они подходят к вам. И удалитесь от этой точки максимально далеко. Христос говорит, оторвите глаз, вырвите руку. Понятно, что это все в переносном значении, но я каждый раз, когда говорю об этом, на всякий случай указываю. Определите, где мирское влияние проникает в вашу жизнь. Через близкое общение с неверующими. Или того хуже, лжеверующими. Религиозными родственниками, друзьями, соседями, знакомыми. Через просмотры, общение, подписки в интернете, через телевизионные сериалы, через различные шоу и прочее. И некоторые настолько могут не бодрствовать, что всего этого не замечают. А кто-то идет еще дальше и не бодрствует настолько, что позволяет порнографии проникнуть в свою жизнь и другим формам блуда. Бодрствовать означает определять духовную опасность на самых дальних подступах и не давать ей ни малейшего шанса приблизиться к себе. Вот как проявляется зрелость. Во-вторых, зрелость проявляется в том, что мы верны доктринам. Павел говорит, стойте в вере. В данном случае речь идет о доктрине, о вероучении. Вспомните, как коринфяне легко отступали от ключевых доктрин Писания, от ключевых доктрин христианской веры. Будучи недовольными простотой евангельской вести, им хотелось усложнить ее человеческой мудростью. Укрепляющая церковь служение дарами Святого Духа они превратили в яблоко раздоров. А также ставили под сомнение центральное положение христианской веры и доктрины о воскресении. Они не стояли в вере. Духовная незрелость всегда проявляется в духовной всеядности. В наличии интереса к проповедям, книгам, конференциям, выступлениям самых разных людей. На одной неделе увлекся харизматами. На следующей неделе связался с иудаизмом. Потом решил в психологию удариться. Вот это люди, которые не стоят в вере. Это духовно незрелые люди. Это люди, которые младенцы, колеблемые и увлекаемые всяким ветром учения. Для того-то Господь и поставил в каждой общине пастырей, это его дары для церкви, чтобы мы не были младенцами, колеблемыми и увлекаемыми всяким ветром учения. Чтобы мы были зрелыми, чтобы мы были бодрыми. А коринфяне были люди, знаете, с таким открытым умом. Они готовы были принимать в свое сознание любую точку зрения. Поэтому во 2 Коринфянам через несколько месяцев Павел напишет им 11:4. «Ибо если кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получали, или иное благовествование, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны и к тому». Вот такая духовная снисходительность, такая широта взглядов – это признак духовно неверующих или вообще даже необращенных людей. Духовная всеядность, снисхождение к любому заблуждению и отступлению от истины – все это неугодно Христу. Все это неугодно Христу. Стойте в вере, бодрствуйте, будьте внимательными и стойте в вере, стойте в доктринах Писания, которые вам преподают в церкви в обильной мере. Третье проявление духовной зрелости – будьте мужественны. То есть ведите себя как смелые мужи. В духовных вопросах не проявляйте себя как испуганные женщины или как неспособные рассудительно мыслить дети. В 14 главе 20 стиху Павел писал им: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Как малые дети – более предпочитают яркое, заметное, кричащее. Все это они предпочитают полезному и ценному. Они всегда выберут сладкое вместо питательного блюда. Дети всегда предпочтут яркую упаковку, не задумываясь о том, что за ней скрывается. Так и христиане Коринфа были словно дети умом. Они более ценили внешние эффекты, языки, исцеления, чем полезные дары, назидающие церковь в истинах Слова Божьего. Они более гнались за красивыми словами в проповеди, высокой риторикой, напоминающей блестящие выступления греческих ораторов, чем жаждали чистого словесного молока. В христианстве духовно незрелых людей внешняя форма всегда превалирует над содержанием. Поэтому их так легко обмануть. Достаточно лишь завернуть обман в привлекательную обертку. Если ярко, если красиво, если шумно, если эмоционально, значит отлично. А каково содержание, а каково назидание, они не знают. Я уже вам рассказывал, встречаешь человека из какой-то общины и спрашиваешь, как прошло служение.
Отлично! Такое было собрание, такая была красота, столько было музыки, сколько было того.
Я спрашиваю, а чему же вы научились? Они, лица у них хмуреют, и они говорят, вот так делают, и ничего не могут ответить. Потому что они ничему не научились. Вот это духовное младенчество. Вот это дети умом, которые на яркое внешнее привлекают. Вот у вас же есть дети? Как вы думаете, они так и ходят и хотят, чтобы вы их научили? Нет, им нужны мультфильмы, конфеты. Они говорят, утром просыпаются, говорят, мама, как бы мне сегодня правильно питаться? Правильно бы мне питаться, чтобы вот это было максимально полезно для меня. Вы говорите, ну хорошо, начинай с рыбьего жира. Нет, дети так тебя не ведут. Им нужно сладкое и веселое. Им нужны мультфильмы и сладости. Вот это дети. Духовные дети точно такие же. Они не хотят глубоко погружаться в Слово Божье. Они не хотят питаться Словом Божьим. Они хотят духовные сладости и развлечения. Не будьте такими, говорит Павел. Если вы будете такими, вы не сможете быть созидающим церковь работником. Четвертое проявление духовной зрелости – тверды. Укрепляйтесь силою Бога для победы над грехом и искушениями. Греческое слово, переведенное как тверды, буквально означает укрепляться, становиться сильным, твердым, утверждаться. Духовно незрелый человек, он не имеет такой твердости. Он не может отстаивать свои убеждения. Он встречает какого-то лжеучителя на улице или какого-то христианина, у которого нет ясной богословской картины. И эти люди атакуют его вопросами, а он незрелый, он не может ответить. Он говорит, я теряюсь, у меня все мысли перепутались, я все забыл. А одна сестра говорит, мне стали столько вопросов задавать там о Боге, о богословии, я даже забыла, как меня зовут. Это духовная незрелость. Павел говорит, будьте тверды, будьте твердыми, будьте крепкими. Также и в искушении. Искушение приходит, застает вас врасплох, вы увлекаетесь и забываете, что вы христиане. Такого быть не должно. Будьте твердыми, отражайте заблуждение, отражайте искушение. И пятое проявление духовной зрелости. Все у вас да будет с любовью. Это очень важное проявление духовной зрелости, друзья. Конечно, коринфянам не хватало твердости, конечно, им не хватало мужества. Но чтобы они, последовав данным наставлениям, не впали в противоположную крайность, не стали просто такими агрессивными, суровыми, такими враждебными, такими, знаете, такими вот, которые верят, что мы самые правильные, и всех остальных не любят, со всеми остальными ссорятся, всех остальных презирают, чтобы они не стали такими. Павел говорит, все у вас да будет с любовью. Он как бы уравновешивает сказанное выше. Если мы станем очень твердыми в защите истины, мужественными в борьбе с грехом и ересью, но при этом охладеем в любви к людям, это духовная незрелость, и она не принесет пользы церкви. Зрелые христиане, они сочетают в себе качество смелого воина и заботливого отца, нежной даже матери, можно сказать. Помните, Павел говорит, как кормилица я вас питал? Вот зрелость, она такая. Вы твердый в вере, вы мужественный воин, и в то же самое время вы добрый, вы дружелюбный, вы снисходительный к немощам людей. Вот это состояние духовной зрелости. И именно такой может быть хорошим служителем, пастырем, сотрудником в нашей церковной семье и в любой христианской общине. В общем, стремитесь к духовной зрелости. Это пятый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью. Наши отношения с ближними, наши отношения в семье, наши отношения в общине не могут быть выше, чем наш уровень духовного развития в настоящий момент. То есть мы производим те отношения с людьми, мы производим отношения на том уровне, скажем так, с людьми, на котором мы находимся в процессе духовного развития. Поэтому для того, чтобы строить правильные, гармоничные отношения, нужно быть зрелым. Признаки зрелости мы увидели. Средство к зрелости – это Слово Божие, молитва, упование на Божью благодать и стремление исполнять библейское учение. Шестой шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – подчиняйтесь труженикам Господа. Стих 15-16. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». Ключевое слово этих стихов – «почтительны». Более точно его перевести следует как «подчинять», «покоряться», «повиноваться», «слушаться». То есть речь идет о подчинении. И семейство Стефанова, о которых здесь говорит Павел, оно входило в число первых обращенных к Коринфа. Это семейство являлось очень важным для апостола. А Коринф, как вы знаете, это столица провинции Ахая. юго-запад современной Греции. Поэтому Павел называет это семейство начаток, то есть первый сбор. Начатки были первым сбором созревшего урожая, потому что их сеяли в первую очередь. Павел крестил Стефана и его домашних, одних из немногих в Коринфе. Об этом апостол говорит прямо в начале послания. «Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю». 1 Коринфянам 1:16. Семейство Стефанова, Павел говорит, проявляло особую инициативу в служении. Они посвятили себя на служение святым. Причем здесь интересно, греческий текст подчеркивает, что Стефан с домашними не дожидались официального назначения в церкви, а сами назначили себя в том смысле, что вызвались заботиться о нуждах святых. Вот так действует настоящие люди, у которых есть сердце пастыря, у которых есть сердце слуги. Люди, у которых нет такого сердца, они сидят и ждут, ну, назначьте меня, тогда я буду что-то делать. А люди, у которых есть сердце слуги, они служат без всяких официальных назначений, они имеют наблюдательность, они видят, в чем нуждаются Божьи люди и пытаются восполнить их нужду. Павел желает, чтобы подчинение в Коринфской общине распространялось на таких людей, на какими являются семейство Стефанова. И также он говорит еще шире, и на всякого содействующего развитию дела Божьего, и трудящегося, это греческое копиао означает работать до изнеможения, до пота, уставать, речь идет о тяжелой работе. Находясь в помешанной церкви, послушайте, пожалуйста, внимательно, прежде всего необходимо выделить для себя наиболее ревностных, наиболее посвященных, наиболее жертвенных, наиболее старательных тружеников Господа. Вот вы находитесь в церкви, обратите внимание, кто содействующий, кто здесь трудящийся, кто наиболее ревностный труженик Христа, этих людей нужно выделить, кто наиболее посвященный, кто работает до усталости, до изнеможения. Зачем выделить этих людей? Скажите, зачем? Павел говорит, для того, чтобы учиться им подчиняться. Для того, чтобы помогать им в их служении. Для того, чтобы проявлять к ним уважение. И для того, чтобы брать с них пример. Вот как работает тело Христово. То есть вы приходите в общину, находите таких людей, которые трудятся до изнеможения, которые содействуют. Вы хотите сблизиться с ними, вы делаете все, чтобы с ними сблизиться, чтобы учиться у них, чтобы подчиняться им, чтобы почитать их, чтобы брать с них пример. Вот как формируются сотрудники. Люди, пригодные для созидания тела Христова. Помните, Павел говорит о Тимофее что, и о других братьях, что они последовали за ним, шли по его следам. А вот лжеучителя не хотят следовать. Люди, которые непригодны для созидающей работы. Они не хотят выделять верных тружеников. Они не хотят их уважать. Они не хотят их почитать. И они считают, что это очень неправильно, потому что они очень гордые, чтобы брать с кого-то пример. И таким образом они делают себя неплодотворными для служения Христу, останавливают свой духовный рост и, можно сказать, сами делают себя неэффективными в служении, лишают себя небесной награды. Седьмой шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – ободряйте друг друга. Стих 17-18. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Эхайка, они восполнят для меня отсутствие ваше, ибо они мой». И ваш дух успокоили, почитайте таковых. Три христианина из Коринфа прибыли в Эфес, посетили Павла, рассказали о положении дел в Коринфской общине, о разделениях, 1 глава, стих 11. В письменном виде передали вопросы, которые беспокоили церковь, 7 глава, стих 1. И мы знаем, что Павел любил Коринфскую общину, он очень переживал о положении дел в ней, поэтому, получив достоверную информацию о том, что в ней происходит, встретившись с дорогими братьями из этой общины, Павел был ободрен, и он говорит коринфянам, что приход братьев восполнил для меня отсутствие ваше. Другими словами, общение с братьями восполнило недостаток общения с христианами Коринфа, словно сократило разлучающее расстояние. И, кстати, эти слова «восполнили для меня отсутствие ваше» могут указывать и на служение, то есть коринфяне не могли послужить Павлу, своему духовному отцу, а вот в лице этих братьев они как бы послужили ему.
Благодаря встрече с братьями Павел успокоился в своих переживаниях о коринфской общине. Павел говорит, они мой и ваш дух успокоили. А на Павла успокоить, давать покой или отдых от трудов. Общаясь с Павлом, служа ему, братья принесли покой в его сердце. Наступило такое время отдыха, передышки. Павел говорит, слова «мой» и «ваш» подчеркивают взаимную пользу от общения. Стефан, Фортунат и Ахай принесли ободрение Павлу, а от Павла принесли в Коринф мудрые советы, уроки, вынесенные из общения с апостолом. Говоря «почитайте таковых», Павел призывает, более точный перевод, «признавайте таковых». То есть признавайте, что они истинные служители Божьи. Их приход ободрил Павла. Павел пишет в послании, чтобы церковь их признавала истинными служителями, потому что гордые, плотские, мирские церкви не хотят признавать истинных Божьих служителей истинными Божьими служителями. Они не хотят этого делать. И, конечно же, вот эти истинные служители, Стефан, Фортунат и Ахай, они унывали из-за этого. Павел призывает, признавайте их Божьими служителями. Если это произойдет, то через это они также будут ободрены. Ободрение. Ободрение приходит в Эфес. Павел пишет слова, которые должны ободрить братьев, когда они вернутся домой. Человек, который созидает общину, он умеет ободрять и поддерживать святых церкви. Он не поступает, как ученики Иисуса, заснувшие в Гефсиманском саду, несмотря на то, что он их просил, он их умолял, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрости со мною». Матфея 26:38. Игнорировать нужду ближних в общении, помогающим преодолеть скорби, связанные со служением или другими земными потрясениями, значит поступать против любви в церкви. Значит, не использовать возможность для построения созидающих отношений внутри христианской общины. Тот, кто укрепляет единство и любовь в церкви, умеет сотрудничать со святыми. Всегда постарается найти слова ободрения, поддержки, если необходимо оказать материальную помощь своим соработникам в деле Божьем. Таким человеком в Иерусалимской церкви был, помните кто? Варнава, прозванный от апостолов сыном утешения, Деяния 4:36. Ободряйте друг друга. Хороший соработник, он вносит в команду служителей ободрение, утешение, поддержку. Плохой работник не делает этого или приносит, наоборот, уныние, доводит своих сотрудников до отчаяния. Это действие в противоположном направлении. Восьмой шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – являйте любовь в приветливости. То есть ваша любовь должна не только скрываться в вашем сердце, но и проявляться во внешних отношениях друг с другом. Стих 19-21. «Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно». Не секрет, что в еванских общинах встречаются люди, которые выглядят внешне очень неприветливо. У них всегда угрюмое выражение лица, они редко улыбаются, общаясь с ближними. Что это такое, как вы думаете? Это просто русский характер? Или это суперсвятость, как подскажет Владимир Дмитриевич? Норма это или отклонение от христианского поведения? Об одном таком человеке мы недавно рассуждали на совете пресвитеров, и у него настолько суровый внешний вид и такое какое-то дерзкое поведение вот при контакте с ним, что это даже, все сказали, что это уже даже мешает созиданию церкви. Он просто шокирует людей, когда люди с ним контактируют, они просто в ужасе. Но кто-то из братьев говорит, вы знаете, несмотря на то, что вот он такой колючий внешне, такой отталкивающий, внутри он очень добрый человек. Он всегда отзывчивый, если его попросить, он там подвезет, поднесет, что-то купит. То есть брат говорит, что у него такой вот контраст, такая вот отпугивающая внешность и очень прекрасный, добрый внутренний мир. Что же с этим делать? Несомненно, нам следует являть любовь, жертвуя своими силами, временем, средствами. Нам нельзя ограничивать любовь только внешней приветливостью. Но без приветливости проявлять любовь тоже неправильно. Никому не следует оправдывать себя словами. Да, я не дружелюбный в общении, но, несмотря на это, являю любовь ближним в добрых делах. Христиане не должны вести себя, как люди-дикари. Продолжать не буду. Возвращаемся к тексту. Подчеркивая важность внешнего проявления любви,
Павел сначала передает приветствие от ассийских церквей: Ефесской, Смирской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской, Лаодикийской. Это общины, перечисленные во 2-3 главе книги Откровения. Эти общины возникли в результате служения Павла в Эфесе. Павел служил в Эфесе около 3 лет. Его ученики разошлись по ближайшим населенным пунктам, городам, и основали там церкви. И вот от этих церквей Павел передает приветствие. Какие-то из этих церквей уже были основаны, какие-то были еще в процессе основания, здесь ясности нет. Но Павел говорит, в общем, от ассийских церквей. Затем апостол передает привет от Акилы и Прескилы с их домашней церковью. Акила и Прескила — это кто? Помните? Это муж и жена. Очень хорошие христиане, они помогли Павлу при основании Коринфской церкви. Апостол поселился у них и работал вместе с ним, потому что у них было общее ремесло, они вместе делали палатки. Вместе с Павлом они прибыли в Эфес, Акила и Прескила, где проявились себя как прекрасные наставники. Помните, как они помогли Аполлосу точнее понимать путь Господень? Слова «с их домашнюю церковь» говорят о том, что первые христиане встречались по домам, и те, кто собирался в эфесском доме Акилы и Прескилы, передают привет Коринфской общине. Также Павел передает привет от братьев, которые окружали его в Эфесе, говоря: «Приветствуют вас все братья», и призывает коринфян выражать любовь друг к другу словами «приветствуйте друг друга святым целованием». Эти слова указывают на внешнее проявление любви, на дружелюбие, на нежность. Первые христиане целовали друг друга, внешне проявляли свою любовь. Мы читаем о прощании Павла с ефесскими пресвитерами и видим там очень трогательную картину. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали ее». Деяния 20:37. Есть мнение, что верующие целовали друг друга в щеку или лоб. Некоторые исследователи уверены, что верующие целовали друг друга в губы, потому что на это указывают свидетельства ранних авторов. Например, Климент Александрийский, 150-215 годы от Рождества Христова, писал: «Целование мира должно быть скромным при сомкнутых устах». Обычно женщины целовали женщин, мужчины – мужчин. Однако из-за греховности, связанной с неискупленной плотью верующих, приветствие целованием стало вызывать определенные проблемы. Тот же Климент Александрийский писал: «Некоторые же свой поцелуй мира с таким бесстыдством в церковных собраниях дают и принимают, что производят шум и смятение с самой любовью, любви в сердце вовсе не имея. И это обстоятельство дает повод заподозрить, что столь разнузданное практикование целования мира происходит с целями постыдными и нечестивыми». Конец цитаты. В общем, с целованием возникали трудности уже в первые века церковной истории. Даже на одном соборе вообще запретили поцелуи, потому что с этим возникли трудности из-за нашей греховности. Я думаю, в вечности с этим проблем не будет. Но здесь, на земле, нужно быть осторожным. Из-за развращенности нашего общества во многих современных церквах поцелуи любви не приняты. Но это не означает, что нам не следует исполнять общий принцип, являя любовь в приветливости. Общий принцип мы исполнять можем. Встречаясь и расставаясь, мы можем пожимать друг другу руки, да? Братья могут обнимать братьев, сестры могут обнимать сестер. Старайтесь улыбнуться друг другу, старайтесь сказать добрые слова. Не стыдитесь являть любовь в приветливости. Не стыдитесь улыбнуться хмурому, недоброму человеку, если он не ответит вам тем же. Это не стыдно. А вот стыдно должно быть наоборот. Быть мрачным должно быть стыдно. Смотреть друг на друга из поднасупленных бровей должно быть стыдно. Говорить грубо и недружелюбно. Вот это должно быть стыдно, если мы в церкви руководствуемся христианскими принципами. Также Павел передает радушное приветствие от себя. Мое Павлово приветствие собственноручно. Обычно Павел диктовал письмо какому-то своему помощнику. Так делалось в те времена нередко. Но последние строки он писал сам. Он брал перо, и он лично своей рукой что-то писал. И в данном случае вот эти слова он пишет сам. Мое Павлово приветствие собственноручно, моей собственной рукой. И это стало еще одним проявлением христианской любви, передаваемым на расстоянии. Из этого следует, друзья, что говоря по телефону или ведя переписку благодаря современным средствам коммуникации, не забывайте уважительно обращаться друг к другу, приветствовать любовью Христа, желать друг другу доброго дня, говорить спасибо, благодарить и проявлять дружелюбие. Не нужно писать сообщение без начала и без конца. Не нужно
подбирать какие-то дерзкие, резкие слова. Дружелюбие Павел передает даже на бумаге, да, скажем так, на бумаге в нашем понимании, конечно, этого слова. В письме передает. И мы также должны передавать дружелюбие, когда мы общаемся, благодаря современным средствам информации, благодаря современным технологиям на расстоянии. И девятый, последний на сегодня шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью. Отличайте истинно верующих от ложных. Стих 22-24. В последних словах данного послания Павел говорит об осуждении лжеверующих и благословляет истинных христиан. Лжеверующие должны быть осуждены, стих 22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа. Филио – любить. Здесь не агапе используется слово, а филио, которое говорит о дружеских, теплых, нежных чувствах, о привязанности ко Христу. Анафема – это проклятый, обреченный на погибель, удаленный. Маранафа – наш Господь, гряди. Здесь Павел применяет арамейский термин. Таким образом, апостол говорит следующее. Пусть гнев Божий обрушится на всех лжеверующих, которые находятся в вашей церкви. Пусть они будут удалены из коринфской общины. А всякий, не имеющий любви ко Христу, не испытывающий к Нему чувства близости, особой привязанности, он лжеверующий. Если после прочтения данного послания в общине останутся люди, которые отвращаются от учения о смерти Христа на кресте, которые стыдятся креста Господнего, 1 глава стих 18, останутся люди в церкви, которые, бормоча неразборчивым лепетом, впадают в экстатическое состояние и этим проклинают Господа, никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, 12.3. И продолжают отрицать воскресение, бросая сомнения на доктрину о воскресении самого Христа, 15 глава, стих 1 и 11. Павел говорит, это явные лжеверующие, которые не любят истинного Христа, которые не относятся к Нему с трепетом и почтением. Он говорит, да будут они прокляты, да будут они осуждены, да будут они удалены из собрания церкви. Истинно верующие согрешают и раскаиваются. Они могут не знать или забывать какие-то богословские истины. Они могут соперничать друг с другом в служении за свои духовные незрелости, но не иметь любви ко Христу, истинному библейскому Христу, не выдуманному, гуманизированному Христу современного мира, а библейскому Христу, отрицать истины о Его природе, отрицать истины о Его делах, явно представленные на страницах Писания, истинно верующие не могут. Когда Бог удаляет таких лжеверующих из поместной общины через церковную дисциплину, наказание или как-то еще, тогда в поместной общине наступает прекрасная атмосфера любви, единства, гармонии, радости и восхитительного взаимодействия святых друг с другом. И именно этого Павел желает коринфянам. Он осуждает лжеверующих, он после слов об осуждении лжеверующих апостол благословляет истинных христиан. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Как обычно, Павел заканчивает свои послания благодатью. Коринфянам предстояло произвести большие перемены в своей жизни, в жизни общины. И в этом они очень сильно нуждались в том, чтобы уповать на Божью благодать. В последнем стихе Павел словно обнимает христиан Коринфа, заверяя их в своей любви и любви Христа к ним. Созидающий церковь знает основные признаки как истины, так и ложного христианина. Тот, кто не любит Бога, тот, кто не любит Слово Божие, тот, кто не любит ближних, тот, кто не любит церковь, тот, кто любит мир, тот, кто любит грех, в котором живет как в постоянном процессе, тот, кто любит ложь, тот, кто любит клевету, тот, кто любит заблуждение, тот, кто увлекается еретическими учениями и разделяет их, это лжеверующий, настоящий христианин, полная противоположность. И нам важно знать отличие истинно верующего от лжеверующего, чтобы не привлекать лжеверующих к церковному служению. Потому что бывает так, пришел какой-то человек в церковь, умеешь проповедовать, умеешь играть, умеешь петь, умеешь что-то делать, его сразу раз, и он играет и поет. А сам он необращенный, сам он лжеверующий, у него нет признаков истинного христианина. А лжеверующие, необращенные, ведут себя как необращенные. Они не способны производить духовные плоды любви и единства в христианской семье. Уповая на Божью благодать, станем прилагать все усилия к тому, чтобы строить созидающие отношения с церковью. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!